Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, господа и товарищи. Евгения, привет.
7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК». Бот. И наш телеграм-канал, где все новости, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Я предлагаю начать с С-400 и Арктики, чтобы точно у нас на это время осталось, потому что сейчас одна сплошная Саудовская Аравия, а вот можно начать с Арктики, потому что, как говорят, Арктика — это будущее место, где каких-то геополитических сражений в ближайшие лет сколько как раз-таки. Вот С-400 российские военные разместили на архипелаге «Новая Земля», противовоздушная оборона, зенитный комплекс. Комплекс, значит, на острове Южном появился. Военные заявили, что личный состав полка прошел переобучение. В пресс-службе Северного флота заявили, что успешно эксплуатируется С-400 в условиях Крайнего Севера. Ну, а в марте еще командующий Северным флотом Николай Евменов заявил, что Россия развернет на Крайнем Севере дополнительные силы ПВО, которые будут обеспечивать безопасность воздушного пространства над Северным морским путем.
Ну вот и эта тема оказалась связана с Саудовской Аравией. Ого. Внутренне неизбежно совершенно, потому что то, что в Саудовской Аравии происходит, атака дронов, атака клонов, еще там неизвестно, что прилетело на самом деле до конца. Были ли это дроны, или, может быть, это какая-то ракета была из старых образцов, которые в Йемене, безусловно, сохранились, да их туда еще и поставить могли разными каналами. Вот сама эта атака продемонстрировала, что объекты, например, критические объекты инфраструктуры, в том числе нефтегазовой, лакомая цель не только для террористов, но и, в принципе, в рамках большого геополитического противостояния, может быть, и для твоих непосредственно геополитических конкурентов или противников.
Или внутри страны самой.
Так внутри страны об этом даже разговора нет. А сейчас мы вышли на стадию, когда удар по двум объектам де-факто наполовину снизил добычу и производство нефти, да, в данном смысле в Саудовской Аравии. Давайте вспомним, нет ли у нас случаев на севере тоже подобных объектов? Нефтяных, газовых.
Ну, а вот весь, они у нас, ну, у нас на Крайнем есть. Севере же, да, добыча идет
них,
вся.
У них там они как-нибудь есть у нас, в смысле, да, и на Ямале в том числе, и много где еще. Поэтому Россия довольно давно задумалась, что в условиях, в том числе и изменяющейся климатической обстановки, когда Северный морской путь становится более доступен, когда постоянно увеличивается площадь вообще открытого моря там в районе Северного Ледовитого океана, когда становятся доступны новые территории, когда все без исключения крупнейшие мировые игроки не просто задумались о том, чтобы увеличить свое присутствие там, они уже это делают де-факто. Если раньше мы говорили о какой-нибудь базе Туле американской на Гренландии, то это, в общем, не значит, что это один будет объект.
И о покупке Гренландии как таковой
и вообще. И покупка Гренландии тоже здесь так или иначе, рядышком где-то, да, присутствует. Поэтому вовсе не удивительно, что самые современные российские комплексы, которые способны перехватывать все виды целей, существующих на настоящий момент, вот, которые там по баллистической траектории летят, по другой траектории, по более извилистой летят траектории, да, вот С-400 способна перехватывать все это, вне зависимости от того, откуда оно летит.
Ну, вот это мне как раз напоминает историю, когда говорили, что терроризм изменился, потому что раньше, там, как раз вот недавно была годовщина, значит, разрушения башен, атаки на башни-близнецы, говорили, что сейчас терроризм изменился, и даже сейчас стало сложнее, потому что раньше террорист, ну, условно, там, то, что он собирается захватывать самолет, это целая кампания, его можно было перехватить, а сейчас взял нож, соответственно, пошел в толпу, ну, как бы, вот, как это в Европе было.
Да.
То, что сейчас вот с этими дронами, одно дело С-400, триумф, а другое дело, как бы вот тогда они используют дроны. С-400 против дрона? Но это, ну, как получается, из пушки по воробьям.
Нет, у нас есть на разные виды целей противовоздушные системы. Там есть и панцири, есть еще много всего. Вот. А в данном смысле С-400, конечно, там маленький конкретный дрон гонять не будет. Бессмысленно, ну, да, абсолютно. Вот. Но могут быть и другие объекты. И объекты нашего вероятного, как в советское время говорили, противника, они тоже постепенно растут и на Аляске, и много где еще, которые де-факто называются тоже противоракетными, но мы же видим, как быстро американцы меняют номенклатуру ракет, которые ставятся в эти же самые пусковые установки, вот, и выход Соединенных Штатов фактически из ДРСМД тоже в очередной раз Россию заставил ускорить этот процесс перевооружения.
Но как мы рассматриваем вот постановку С-400 «Триумф»? Это все-таки такое приглашение к диалогу по поводу Арктики? Или это вот застолбили и все? Ну, то есть, скажем так, сначала военное присутствие, а потом уже какой-то диалог. Потому что не так давно были заявления отдельных политологов, которые говорят, что по поводу Северного морского пути и даже освоения Арктики Российская Федерация как-то может сблизиться с Канадой на фоне общего противостояния, в том числе вот и с этим государством.
Ну, с Канадой у меня пока нет никаких иллюзий, что мы сблизимся. Даже вот по этой узкой теме Канада, скорее всего, да, Канада, скорее всего, отыграет некую свою собственную линию, которая может в том числе выглядеть как некая альтернатива Северному морскому пути российскому. Угу. Там можно подумать через северо-западный проход, там уже на севере Атлантики еще какие-то пути поискать. Вот, тоже в том числе из Азии, почему нет? Из Азии в Европу только с другой стороны зайти. Угу. Вот. А общеполитическая обстановка и уровень диалога, который у нас с Канадой сегодня есть, и риторика, да, такой, атмосфера этого диалога, на мой взгляд, пока не позволяет предполагать, что мы вот с Канадой договоримся, тем более против Соединенных Штатов в отношении Арктики. Ну, маловероятная ситуация.
А Соединенные Штаты быстрее договорятся с Данией по поводу Гренландии? Насколько эта вот идея реализуемая или нет?
Ну, пока, мне кажется, это малореализуемая идея.
Мы же понимаем, зачем.
Все дело в цене, конечно, да, разумеется.
Но мы же понимаем, зачем, что это стратегическое место, соответственно, потому что когда-то были, значит, Гавайи, как это сказать, приватизированы Соединенными Штатами, да. Там контроль существует, военная база, все. А теперь, соответственно, Гренландия таким образом, чтобы отрезать, ну, наверное, фактически действительно контролировать отчасти Северный морской путь.
Конечно, чтобы понять значимость Гренландии, вот этих арктических раскладах, скажем так, будущего в том числе, вот, который сегодня наступает, надо взять наш глобус любимый и повернуть его верхней стороной к лицу, что называется, да? Вот, потому что мы вот этой стандартной картой немножко дезориентируемся. Вот когда мы поворачиваем глобус, мы понимаем, что Гренландия, она де-факто так вот, таким клином в арктическую область
заходит,
и действительно оттуда можно очень многие вещи контролировать. Не зря, еще раз говорю, еще в период холодной войны американцы воткнули там очень крупный свой объект, авиабазу Туле. Была информация, не знаю, насколько она в данном смысле подтверждаема, я не копал, но я читал как бы статью на этот счет, что там были объекты, в том числе, которые потом, правда, не сработали, но непосредственно нанесение ударов ядерных по Советскому Союзу оттуда, с территории Гренландии. Вот. Вариантов масса. Там, понятно, сокращенное подлетное время, очень удобно, все это там, опять же, можно глубоко зарыться в лед и так далее. Прекрасный и очередной большой авианосец для Соединенных Штатов. Вот есть Япония, такой непотопляемый авианосец на востоке, а тут еще Гренландия с севера.
Но Виктора говорит: хорошо, какие интересные сказки. Я жду, прям очередь стоит на Северный морской путь, а ледоколов-то нету. По части того, что Северный морской путь — это все-таки не утопия, а что-то действительно реальное.
Нет, на Северный морской путь стоит действительно очередь. Достаточно сказать, что Китайская Народная Республика в огромной длинной очереди стоит на Северный морской путь. У нее уже есть свои ледоколы. Более того, эти ледоколы уже выходят в Арктику.
Дорого будет, в отличие от того, чтобы гонять через Индийский океан и через Тихий
океан.
Наоборот,
дешевле. Быстрее, почему? Дешевле и безопаснее.
Так там же льды.
Там уже нет.
Все растаяло?
Во-первых, все растаяло.
Как мы говорили.
Северный морской путь очень серьезно расчистился, и период его эксплуатации растет, и как бы вот годичная эксплуатация растет, и будет понятно, что он и дальше будет расти. Тем более, что китайцы, да, делают свои ледоколы, они настроены на то, чтобы российский ледокольный флот активно участвовал, и мы, собственно, на это настроены, да. И китайцы не одиноки, индийцы говорят о том же. Северный морской путь в этом смысле вообще идеален. Смотрите, если мы китайские, индийские и прочие азиатские товары везем по земле в Европу, мы наталкиваемся там сразу на Ближний Восток. Согласитесь, не очень безопасная для бизнеса территория, ну, в
там
сегодняшних условиях.
У нас очень много охранных кораблей вот вокруг африканского.
Нет, если мы по морю через Африку идем, то мы натыкаемся на Йемен, на пиратство, на американские корабли, которые тоже там уже в районе Тихого океана периодически то здесь перекроют, то там, то какие-нибудь начинают разговоры про острова Спратли и так далее.
А наше преимущество в вечной мерзлоте?
А наше преимущество в том, что мы фактически вышли из какого-нибудь условного Шанхая, до российской территории доплыли, и дальше все. Дальше один игрок обеспечивает полностью безопасность, авиационную с точки зрения ПВО, например, стоящих. Ледовую безопасность идет российский ледокол или ледокольного класса, я сейчас фантазирую, да, авианесущий или ракетонесущий крейсер какой-нибудь, и все прекрасно. И идет этот караван условный с китайскими товарами, в том числе еще там, по-моему, раза в два быстрее, чем он идет вокруг.
А Северный морской путь, может быть, это все-таки и вообще про Арктику, это скорее не про транзит, а про шельф?
И то, про шельф тоже, конечно.
Глубокое, нефть глубокого залегания, по-моему, да, это правильно называется?
Да, ну, шельф, но глубокого залегания в Арктике, там очень серьезные ресурсы, прежде всего, по оценкам аналитиков, неразведанные, то, что еще там должно быть точно, но мы еще пока об этом не знаем, имеется в виду это. И там может быть очень такой, больше 20% уж точно, я сейчас не помню точную цифру, уж простите, неразведанных запасов мировых. Это серьезно.
Но нужны технологии. При этом мы помним эту историю с ExxonMobil, которая была совместно у Роснефти, и, в общем-то, когда были санкции, как-то все это затормозилось. Очень серьезно. Но насколько Российская Федерация обладает независимостью в технологии в нефтегазовой отрасли, с учетом того, что под санкции это как раз и попадает, чтобы действительно поставить ПВО окей, хорошо, построить ледокол и еще бурить?
Ну, здесь обычно работает следующим образом. Как только партнеры западные, самые разные, не обязательно здесь американцев иметь в виду, лишаются иллюзий, что им это может перепасть, ну, как-нибудь так, бесплатно, что договариваться не придется, что там все равно никого нет, ни кораблей, ни ПВО, ничего, давайте просто приплывем и будем там, значит, сами работать, либо будем настолько давить на Россию, что нас согласится нас туда пустить на безвозмездной основе, ну, относительно, да, таком, в режиме договора раздела продукции, как обычно с странами третьего мира любят делать западные наши партнеры. Вот как только все эти иллюзии пропадают, я вас уверяю, и с технологиями договоримся, деньги любят счет, и, в общем, огромное количество вот этих крупных технологических в этом смысле компаний, которые, ну, в каком, да, будем откровенны, в каком-то смысле Россию технологически превосходят здесь, по шельфу, они будут давить и на собственные правительства, и находить возможности взаимодействия. И я уж не исключаю его вариантов передачи технологий, почему нет.
812-й. А почему так сложно? И Сомали, ну, имеется в виду сомалийские пираты, хорошо. Или, значит, прокладывать ледоколами путь. Давайте просто везти через Россию, и все. То есть дорогу построить. Хотя морской транспорт, он же самый дешевый,
конечно,
морская транспортировка.
Во-первых, он самый дешевый. Во-вторых, дополнительных вложений, в общем, тоже здесь не особенно. Они, конечно, нужны, но не такие по объему, как строительство скоростной железной дороги там от Владивостока до, не знаю, Калининграда, строго говоря.
Ну, так и хотели,
да,
изначально.
Но китайские, опять же, товарищи не собираются только ограничиваться северным морским путем, и не только китайцы, кстати говоря. Вариант движения железнодорожного через Россию тоже предусматривается, и тоже там идут сейчас переговоры, и какие-то участки действительно будут строить, и туда подключается и Казахстан, и, в общем, это тоже проект, но он более...
транснациональный,
да,
фактически.
Да, безусловно. Но он более сложный с точки зрения реализации. Много денег придется, знаете, сразу на стартовом этапе вбросить, не понимая, когда они окупятся. С Северным морским путем в этом смысле значительно проще.
Потому что большую часть контролирует одно государство?
В том числе поэтому, и там не нужна дополнительная инфраструктура, вот эта огромная.
А почему тогда говорят, что вот эта вот история с освоением Арктики, это что-то действительно такое глобальное, и новое фактически будет, ну, этап противостояния больших государств там в ближайшем будущем? То есть пока из вашего рассказа я понимаю, что это исключительно, да, ПВО поставили, опять же, повторюсь, ледоколы построили, транзит контролируем, и все. А что еще-то тогда? Почему это, вот, ты говоришь, что это такое глобальное действительно какое-то столкновение?
Ну, мы же живем сегодня на 80% в капиталистическом мире. Да? Угу. А, условно, вот наш прибавочный продукт составляет 100%. А тут, представляете, появляется новая зона совершенно, которая еще никем не освоена де-факто, по большому счету. И тут прям вот целый... Это все равно, что Луну открыть. Для использования. Вот примерно такое же, да, как европейский капитализм раннего нового времени скакнул вперед после открытия Америки, когда огромные новые территории, новые ресурсы, там, новые возможности. Вот то же самое сейчас Арктика предоставляет для всего уже глобализированного мира. Это новое совершенно поле для применения ресурсов, инвестиций, заработка там, и так далее.
Ну, Виктор Ас раз говорит про детали: до Калининграда две границы пошлина замучает. Но это, наверное, все-таки уже детали. Николай, хорошо, в Индийском или Тихом океане караван может наткнуться на перекрытие американским флотом, а на Северном морском пути тот же самый караван не может наткнуться на перекрытие России?
А что, Россия перекроет?
Китаю.
Китаю. Например. Сама себе в голову выстрелит. Ну, нет, такие варианты, конечно, не исключены. У нас в истории был такой период в 90-х годах, когда мы себе сами в голову выстрелили. Ну, не знаю, мне кажется, с тех пор некие выводы были сделаны.
7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Но все-таки история с Арктикой, освоением и Северным морским путем, это такая не... Не завтра все это будет налажено, но ПВО уже стоит, я напомню, С-400. Арктика – это ад, говорит Иннокентий Беганский. Но если уметь все-таки этим управлять и как-то этим пользоваться, этими северными территориями, то почему ад? Для кого-то это будет настоящим раем в плане того, что будут просто деньги за транзит большие, обеспечение безопасности.
Там не говоря уже о том, что это еще и туристическая зона, может быть, там европейские туристы
с радостью. Это очень дорого.
Ну, так дорого, потому что инфраструктуры почти нет.
Да, только для того, чтобы что-то там показывать, нужно еще избавиться от этих вот могильников, которые этих отходов, всяких бочек,
конечно,
вот этих вот страшных.
Это тоже возможно сделать, когда пойдут средства.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Вадим,
добрый день.
Подмосковье.
Да,
я 10 лет жил на севере, и вот эта эйфория автора для меня смешна, вашего
собеседника.
Там дискомфортно жить, это раз. Но если перейти к глобальным категориям, уж если Николай не мыслит категориями экологии, арктическая природа очень хрупка, уязвима. Там плохо и некомфортно, там народу придется платить кучу денег.
Да как-то жить-то там старался? Подождите, никто жить-то
там... А жить там придется, потому что береговая инфраструктура, обеспечение, ледокол просто так не пройдет. Это уже давно доказано. И третье, вы неужели пытаетесь вот этому дракону чудовищному китайскому проложить еще одну бесплатную дорогу? Не будут они нам платить, а китайцы очень самостоятельные, наглые товарищи. Они проторят там
сложный
дорожку, это будет их дорога, как вы не понимаете.
Спасибо.
Личные фобии,
ну, не Николай, кажется, во-первых, Дмитрий еще все-таки у нас.
Дмитрий, во-вторых, личные фобии людей, наверное, должны как-то в другом месте обсуждаться. Вот, это, в принципе, поддается вполне себе коррекции. Никто не говорит о том, что там зацветут яблони немедленно, сады, да, и что там будут миллионы людей жить. По-моему, даже в советское время не рассматривалась такая версия в здравом уме, да. То, что там нужны будут базы на Северном морском пути, конечно, нужны, будут они там, безусловно, если, опять же, это будет экономически эффективно. Пока все исходят из того, что там тоже не глупые люди, наверное, сидят и в Китае, и у нас, и в Европе, и везде, в остальных местах. Они просто уже сели с карандашиком и с экселевской таблицей и посчитали, что некий положительный прибыток финансовый возможен от этого развития этого варианта. Экология, ну, наверное, экология тоже должна быть встроена в эту историю, чтобы не наносить ущерба. Но, с другой стороны, коллеги, если не будем этим заниматься мы, там, под давлением Гринписа, под давлением еще кого-нибудь, обязательно найдутся те, кто будут этим заниматься.
Ну, здесь я, наверное, перефразирую все-таки тезис слушателей по поводу дружбы с Китаем. Так складывается, что вот Российская Федерация в поиске какого-то баланса или в поиске того, к кому бы приткнуться. Ну, потому что сначала, значит, дружба с Западом, дешевые кредиты, покупка технологий, открытые границы, вот это все. Сейчас границы тоже, слава богу, открытые, но все-таки отношения охладились. Теперь, значит, соответственно, поиск идет того, а кому бы приткнуться. А так вот же у нас какой большой восточный сосед есть. Мы туда и электричество, и, значит, теперь Северный морской путь, и труба газовая туда. Ну, как-то так получается. А все говорят, с китайцами очень сложно договариваться. Китайцы умеют ждать. А китайцы умеют продавливать свои условия. И поэтому где китайская экономика, где российская экономика, не получается разговор на равных.
Ну, не все решается экономическими основаниями в нашем сегодняшнем мире.
А как еще?
К счастью. Да, экономика очень важна. Экономика китайская в этом смысле значительно мощнее российской, но не надо думать, что Россия бегает по миру и пытается кому-то приткнуться. Де-факто это немножко не так. Вот. И, конечно, с китайцами будет очень сложно договариваться. Они будут предлагать всякие варианты, которые нам будут, по первости, не очень интересны. Так же, как это было в том числе и железнодорожным проектом, когда китайцы говорили, вы нам отдайте территорию, например, и отойдите, да, а мы там будем строить сами что-то. На что им аккуратно объяснили, что так не бывает, ребята. Конечно, они будут продавливать свои собственные решения, но китайцы, понимая...
Ну как, по лесу
понимая,
есть, да. По лесу есть, по морским ресурсам тоже есть.
Что у них по лесу есть?
Что, по лесу не вывозят лес сибирский?
Я еще раз возвращаюсь к этой теме. Конечно, вывозят, но кто их туда вывозит?
В смысле, кто?
Ну, это злая китайская армия приехала и все спилила.
Нет, это к вопросу о том, под какие условия все это дается. И то, скажем так, что мы, обладая действительно каким-то капиталом, ресурсом и прочее, не получается ли, что как-то задешево все это происходит?
Ну, я не специалист в плане того, дешево это или недешево. По-моему, с учетом общих объемов роста, например, товарооборота с Китаем, роста самых разных обменов, в том числе военных, да, с Китаем, речь не идет о том, что мы там что-то китайцам отдаем просто так. Этого не происходит. То, что мы где-то с ними договариваемся, может быть, по чуть меньшей цене, например, чем можно было бы. Ну, хорошо, ребята, ну, давайте посмотрим на этот рынок. Ну, крупнейший рынок в мире сегодня. Угу. И туда все с радостью заходят. С радостью просто. Последний случай прекрасный был, когда американцы начали вот эту свою войну торговую, да, против китайцев. Что сказали китайцы устами своих экспертов и политологов и так далее? Да вы, пожалуйста, вы с нами воюете, но мы же вам просто вашим компаниям вход на китайский рынок закроем и посмотрим, и просто посидим немножко на берегу, как-то обезьянка, и подождем, что скажут ваши собственные транснациональные корпорации по поводу потери вот этого триллионного рынка де-факто. Вот и все.
То есть в этой торговой войне все равно победителем будет Китай, вы считаете?
Я думаю, что китайцы как минимум с небольшим плюсом, да, процентов на 60 из нее выйдут. При плохом варианте 50 на 50 все разрулится.
Вот. Любопытно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
А вот скажите, пожалуйста,
ой, Олег, это вы, да.
А как мы отдали Штокманское превосходное нефтерождение? Кому они сейчас ушли? Кто будет бенефициаром, а? Кто будет складывать деньги? Уже в Каспийском море мы разрабатывали в советское время, миллиард долларов туда вловили, извини меня, по тем временам. А сейчас кому принадлежат эти все разработки?
Кому, наши, Олег? Олег, кому?
Скажите.
Штокмановская и Превозломная.
Так кому?
Три триллиона кубов газа и нефти там.
Кому они принадлежат? Немерено.
Не говорит Олег, кому принадлежат. Олег всегда как на митинге выступает. Деловая доска из Архангельска по ЖД идет в питерский порт, там на пароход в Китай, а обратно нам мебель, говорит Григорий из СПБ. Не нужны вы Китаю. Китай шелковый путь прокладывает в обход России. Европейцы однозначно пользоваться не будут. Тем более в северных широтах особые условия к кораблям. Но здесь с другой стороны, если существуют особые условия, здесь существует и некая монополия.
Конечно.
Как раз на эксплуатацию.
И более того, китайцы тоже хорошо понимают, что эта монополия может быть российская. И они, конечно, будут делать и параллельные варианты, чтобы не зависеть, как говорят, от одного поставщика, да, услуг, в данном случае транзитных. Конечно, они будут идти и другие варианты делать в обход России, безусловно, будут. И изначально они говорили о том, что это будет там целая сетка путей.
7373948-189-й не глупый, а алчный. Об экологии никто не думает, когда уже договорились финансово. Но по поводу тут экологии тоже очень спорные моменты. То же самое мы можем вспомнить, значит, по поводу электрического транспорта. И вот это вот все про экологию – это совершенно отдельная история. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Так, где бы ни жил китаец, где бы он ни работал, он живет, работает на Великий Китай. Никаких денег от них мы просто не увидим, говорит Аркадий Игоревич. Ну, или увидим, но не такие большие, как хотелось бы. в конце концов.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, хочется сказать.
Дмитрий Егорченков у нас в гостях, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Мы продолжим после информационного выпуска. После него как раз у нас тут и встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по поводу Сирии и сама Саудовская Аравия. И еще успеем, надеюсь, поговорить об интеграции России и Беларуси.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Дмитрий Егорченков у нас в гостях, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. А давайте теперь про Саудовскую Аравию. Что там все-таки, кто атаковал, и как это на рынке нефти скажется? Потому что уже заговорили $100, мечтательно так, $100 за баррель. Хотя говорят, что кто-то пытается просто срубить по-быстрому. Это спекуляция исключительно, и $100 не будет, потому что никто не даст просто.
Ух, будет, не будет, это такое, да, гадание по принципу бабушки Ванги, вот, немножко не из нашей
сегодняшней. Даже после атаки дронов?
Даже после атаки дронов, конечно, есть игроки, которым бы этого хотелось, конечно, начнут тут же говорить, что и, в принципе, там уже в некоторых, там, знаете, на некоторых ресурсах, которые из небратского нам государства, уже говорят, что это чуть ли не Россия там это все сделала, вот, спровоцировала уж точно, как минимум, потому что нам-то точно надо, чтобы 100 было, да?
Но никто же не даст. Сразу же американцы распечатают сланцевый проект.
Они уже распечатали. Нет, они распечатали сначала запасы, да, а потом и сланцевые распечатают. Американцы у нас сегодня один из крупнейших экспортеров нефти. И они до какого-то высокого уровня ее доведут, а потом, наверное, отыграют назад. Дело в конечном итоге не в этом. Дело в том, что, наверное, сейчас в Саудовской Аравии все сидят и думают, а что нам дальше-то делать? Потому что вот эта атака была,
хуситы сказали,
вы знаете, а у нас еще и по другим объектам
еще мы можем... ракеты есть.
У нас есть такие ракеты, да, что мы, но мы вам о них не расскажем, как в той песне пелось. Они уже сказали, что это не последний удар, и предупредили в том числе представителей западных компаний и иностранных специалистов, что вы как-то аккуратненько постарайтесь не находиться на тех объектах критически важных саудовских, по которым вы сами понимаете, мы можем нанести удар.
Другое дело, способность хуситов, фактически племенных просто объединений, действовать глубоко в тылу врага, это как-то не преувеличено ли?
Так дело не, даже не спас. Они, во-первых, сказали, что у них есть в том заявлении, собственно, которое сопровождало удар,
да,
что есть еще и благородные люди в Саудовской Аравии, которые им помогают. Там напрямую это было сказано, никто ничего не скрывает. Вот. А удары были нанесены по двум объектам Сауди Арамко, а это де-факто не просто крупнейшая и там единственная в Саудовской Аравии нефтяная компания, она контролирует там 98% запасов. Это еще и компания, которая де-факто является личным доменом королевского дома сегодня.
Значит, неспокойно в королевстве?
Это по личным доходам руководства Саудовской Аравии был нанесен удар непосредственно. Вот. Что, в общем, наверное, в два раза так немножко просадили вот сейчас. Да,
добычу на 5 миллионов баррелей, да?
Да, да, добычу. Более того, восстановление, это уже заявление саудовских источников, что восстановление потребует нескольких месяцев, как минимум. Там есть некий запас, что они могут на рынок выбрасывать, но это все в пределах одного месяца.
Ну, получается...
Восстановление значительно сложнее.
Я помню просто, когда вот эта вся история началась с...
Ну, кстати, удар-то не первый. Удары уже были по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Удары были, да. И плюс, когда была история с Фуджейри, с танкерами, потом еще повторная история с танкерами произошла, возникали вопросы по поводу возможности такой ограниченной морской войны в регионе. А получается то, что если произошла атака на нефтезаводы, это уже, по сути, она и есть, только не морская, а там наземная какая-то. Ну, ограниченная война фактически, нет? Просто непонятно, кого с кем.
Остается вопрос, кто же это все начал?
Вот, кто а же так ли это важно начал? Уже?
Ну, конечно, важно. Для региона это очень важно. Случайно Саудовская Аравия не хотела ли поучаствовать на стороне, простите за тавтологию, одной из сторон в гражданской войне в Йемене, чтобы увеличить свой контроль над югом полуострова и в том числе над проливами. Она де-факто вступила в эту войну гражданскую, де-факто она поддерживает одну из сторон в этой гражданской войне, собственно, нанесением прямых ударов авиационных, работой спецназа и так далее. Притом авиационные удары, так, на секундочку, они наносят в том числе там по Сане, по центру, по историческому центру, который там, да, кроме всего еще и список культурного наследия ЮНЕСКО. Такие штуки тоже есть. И спровоцировано в том числе действиями и транспортной блокадой, и всеми прочими вещами, и голод, и эпидемии в Йемене сегодня. Они беженцы. В значительной степени. И беженцы. Все это спровоцировано этой гражданской войной, на одной из сторон которых воюют фактически Саудовская Аравия и там их друзья, скажем так, из стран Персидского залива.
Но, прошу прощения, еще есть заявление, что к этому может быть причастен КСИР. Например, иранский, тоже скептически смотрится на этот вариант. То есть привлекать внимание Иран к себе не хочет таким образом.
Иран не хочет себе, конечно, привлекать никакое внимание, зачем? Но считать, что Ирана там совсем нет, тоже неправильно. Вот, конечно, с учетом того, что хуситы такие странные, но шииты, тем не менее, не совсем такие классические, но тем не менее, шиитская дуга. Конечно, наверное, какая-то поддержка условных единоверцев страны Ирана присутствует. Мы не можем сейчас сказать, насколько она велика, но она точно есть. Да, я бы так сказал.
Ну, как бы своего рода это не может быть неким таким приглашением к диалогу. Ну, то есть мы же обсуждали тоже тему с вероятностью перекрытия Ормузского пролива, потому что если Ирану нечего терять, а, соответственно, Европа денег не дает, Соединенные Штаты поддерживают, вводят санкции и так далее, то окей, давайте мы вам бутылочное горлышко перекроем, и тогда вы будете с нами разговаривать.
Ну, в данном случае, там, причастен Иран или не причастен, хотя Иран заявил о том, что ни в коем случае никак он не причастен, и, в общем, у нас нет оснований полагать, что это не так пока. Это точно совершенно такое, если не шах и мат для Саудовской Аравии, то не мат, я бы сказал, да, но такое близко к шаху в данном смысле, если уж в шахматных терминах говорить. Саудовская Аравия действительно должна серьезно задуматься сейчас. Готова ли она в дальнейшем повышать ставки вот в этой йеменской борьбе?
Вот. Ну, денег много, оружие тоже, только как-то неэффективно
Да денег-то в том-то и дело, что у Саудовской Аравии есть проблемы с деньгами. Бюджеты там не совсем сходятся. Крестики дебет с ноликами, с да. Дебет с кредитом не совсем сходится. Я думаю, что сейчас вот это будет очень серьезный удар. А это будет вызывать и социально-экономические, и внутренние проблемы. Там они тоже есть в Саудовской Аравии. То есть надо очень серьезно все считать.
Здесь еще такой момент существует. Подумал про государство Катар. Потому что государство, которое в свое время считали кошельком Персидского залива. А потом было дипломатические отношения. Сколько там стран? По-моему, штук 7-8 взорвались. Местные, вокруг. Там все. И Бахрейн, и все, Египет, и еще какие-то страны и так далее. То есть тут еще Григорий из СПБ говорит, Турция тут торчит, они союзники Катара. Ну, как-то вот так глобальнее предлагает нам слушатель смотреть на эту проблему. Ну,
Турция не упускает свои 5 копеек. Она, конечно, претендуя на роль лидера в исламском мире и в регионе в целом. Вот буквально днями Турция опубликовала в связи с годовщиной запись прослушки. Помните убийство журналиста? Вот там прослушку подстрочник турецкие газеты опубликовали. Хашоги, да. Вот, опубликовали. Страшная вещь, конечно. Так что Турция здесь тоже немножко поддавливает, конечно, Саудовскую Аравию, пользуясь этой ситуацией.
Ну, то есть получается, что сейчас мы действительно можем как раз опять начать рассуждать на тему того, что ситуация становится еще более сложной, запутанной, нервы тоже на пределе, потому что одно дело понятно, когда соревнуются между собой системные игроки, более-менее понятно, что от кого ждать, а другое дело, когда под боком еще и какие-то несистемники, когда еще под боком внутренняя какая-то история есть, и то есть получается такая многоходовочка, и где концы в этой истории найти невозможно, а кнопка уже на пульте. Рука уже на пульте.
Ну, она так подрагивает над кнопочкой, да, но кнопочка пока закрыта, как, знаете, бывает, стеклянным... стеклянным чехлом. А тут еще у американцев же тоже есть свои... пока, вот видите, нет такой жесткой реакции, как можно было бы ожидать. что вот она есть, но она такая довольно из Вашингтона, там довольно вялая.
Заявление Помпео
было, да, что это, не, в общем, не Йемен, и вроде откуда-то прилетели, непонятно откуда. Ну, такая очень вяленькая при этом реакция, потому что...
И не из Ирака еще запускали сети.
Да, и не из Ирака, само собой, да. То есть откуда-то прилетели, ну, непонятно откуда. А, у американцев же тоже есть желание немножко Саудовскую Аравию, ну, не приструнить, а скорее на путь истинный наставить.
За угрозы сдать госдолг?
Ну, во-первых, это, во-вторых, план большой Трампа по Ближнему Востоку не выстреливает до сих пор, который нам уже сколько лет обещают. Вот как инаугурировался Дональд наш Трамп, так вот с тех пор и обещают. А, и не в последнюю очередь, потому что не совсем там Саудовская Аравия согласна с тем, что предлагают. Израиль совсем согласен, а вот почти. Вот. А Саудовская Аравия не совсем согласна, и, может быть, их стоит немножко и здесь тоже поддавить.
Но не получается ли все-таки, Дмитрий, что мы вплотную подходим к тому, что действительно рука-то может у кого-то дрогнуть, и удары, ну, в данном случае все-таки я думаю про государство Иран, а государство Иран может оказаться под прямым действительно каким-то ракетным ударом, потому что, судя по заявлениям, что бы ни происходило в регионе, все равно или уши Ксира торчат, или руки Ксира торчат, но что-то такое происходит постоянно.
Нет, если бы сейчас в своем кабинете в западном крыле Белого дома сидел Джон Болтон,
которого убрали.
Которого убрали, то там уже, он бы уже на этой кнопке подпрыгивал, я думаю. Вот, но поскольку его нет, вот такая реакция, какая есть. Иранская угроза всем действительно очень таким американцам и им союзникам нравится как обоснование своей политики на Ближнем Востоке. Израильтянам нравится, да, рассказывать, что вот они там в Ливане, например, увеличивают свою активность, надо с этим что-то делать, и в Сирии увеличивают свою активность. Вот, но... Складывается ситуация, когда всем сегодня выгоден высокий уровень напряженности, но никому не выгодно из напряженности переходить в открытый конфликт.
Ну, то есть важен сам процесс, а не достижение цели, что ли?
В данном случае процесса есть цель.
А, сам все ради процесса
конечно,
происходит.
Конечно, потому что...
В чем?
А профит в том, что вот можно поиграть нефтяными ценами, можно кому-нибудь что-нибудь продать, вроде новых систем Патриот. Вот сейчас, я думаю, опять Саудовская Аравия что-нибудь купит из Соединенных Штатов обязательно.
Эпоха небольшой политики оборыжничества, что ли, какого-то получается, или что?
Ну, большая политика, она и раньше была где-то близко рядом с этим. Сейчас особенно.
Ага. А еще, чтобы закрыть ближневосточную историю и как раз Белоруссию обсудить, коротко прокомментируйте, пожалуйста, вот то, что, значит, у Владимира Путина и Реджепа Эрдогана продолжаются контакты, и, значит, вопрос технического сотрудничества еще на встрече как раз сегодня затронутый. И это, получается, вторая встреча Путина и Трампа после Макса. И, в общем-то,
Эрдогана,
это
довольно...
А?
Эрдоган.
Ой, Эрдоган, господи, да, конечно, после, да, встречи Путина и Эрдогана. И уже поговаривают, что основная проблема – это все-таки, что же происходит в Сирии, что же делать в Сирии. Потому что не так давно Лавров сказал, вроде бы война закончилась, но, понятно, вряд ли кто-то будет военный контингент оттуда убирать, военную базу.
Так, значит, ну, по частям. Да. Значит, то, что происходит в Турции сегодня, это саммит на высшем уровне де-факто Астанинского процесса, вот, потому что там будут переговоры и в формате тройки тоже Россия, Турция, Иран. Вот сейчас действительно вот в это время идет встреча с Эрдоганом двусторонняя, там будет и встреча с Рохани, видимо, и будет формат тройной. Весь саммит, конечно, посвящен сирийской проблематике, никаких здесь сомнений в этом нет, он, собственно, для этого и собирался. Сергей Викторович сказал о том, что война закончена, я его в этом смысле поддерживаю, потому что де-факто не надо путать войну, контртеррористическую операцию, конфликтное урегулирование сложное, да, но такая война в формате «война-война», уж простите за упрощение, она закончилась. А контртеррористическая операция в Идлибе, нет, не закончилась, и будет она еще продолжаться неизвестно сколько, да.
Там турецкие процесс, наблюдательные пункты тоже
они
есть.
Там, интересно, очень расположены, да. Они по периметру Идлиба расположены, но
случайно.
Только... Да, 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 там интересно. Она вот там, где сирийские границы стоят, наблюдательные пункты, а там, где турецкая граница, никакие пункты не стоят. Вот это вот мне всегда очень интересно, почему так происходит. Сирия потихонечку начинает оживать. потихонечку начинает оживать экономика, потихонечку сейчас начинает, если бы еще им не мешали, двигаться и политический процесс. Все-таки до конца сентября, видимо, есть основания полагать, что мы выйдем на Конституционный комитет, на его работу.
По всей территории Сирии или все-таки часть территории действительно уже, ну, де-факто находится под контролем Турции, например?
Ну, де-факто там и под контролем Соединенных Штатов кое-что находится. Угу. Вот, и под контролем террористов там кое-что находится. Вот, но, опять же, то, что там есть оккупационные местами, оккупационные контингенты, это вовсе не значит, я сейчас про американцев в основном, вовсе не означает, что нельзя заниматься политикой, нельзя договариваться. Да, и в том числе для того, чтобы оттуда начинали уходить американцы, турецкие военные и все прочие, нужно создать некий внутрисирийский консенсус. Пока там будут самые разные силы тянуть, как лебедь, рак и щука в разные стороны, всегда найдется тот, кто захочет их поддержать, свои интересы там отыграть, свои войска туда закинуть, еще чего-нибудь.
Но Российская Федерация там будет присутствовать, потому что без Российской Федерации Асада быстро уйдут.
Да я бы не сказал, что в нынешних условиях это так.
Нет?
Это было очень похоже на правду, когда сирийское правительство официально нас попросило вмешаться и помочь.
Но это тогда было,
это
да.
Это было тогда. Сейчас ситуация уже принципиально другая. Конечно, наверное, проще сирийскому правительству с учетом присутствия России там, конечно, проще. Но и в самой Сирии очень многие люди поняли, что альтернативы-то пока нет. Да, поработает сейчас Конституционный комитет, попытаются между собой договориться разные политические силы, но пока они будут договариваться, кто-то должен все эти территории... Знаете, людям надо платить зарплату, людям надо платить социальные пособия и много-много еще всего.
450 миллиардов долларов там требуется на инфраструктуру, по-моему, если я не
ошибаюсь. На восстановление инфраструктуры, да. Это приблизительная, сильно приблизительная цифра, мягко скажем.
Да, а у нас еще тема Беларуси остается. Виктор А. говорит, комментируя вот эту вот историю, что к 2021 году, как это сказали, что дорожная карта, и там единый налоговый кодекс, два центра банка, соцгарантии, регулятор рынков нефти единый, газа. И вот Виктор говорит, было красиво на бумаге, про овраги забыли. Россия потребует от Беларуси поднять тарифы и продать инфраструктуру, а Беларусь на такой просто никогда не пойдет. Это все-таки очередной пшик. В итоге. В 21-м году. Реально это или нет? Нет.
Во-первых, определимся с источниками. Значит, вот эта информация, она пришла из одной из газет.
«Коммерсант».
Да, да. Даже можем назвать, наверное, да, в эфире?
Да, конечно.
Вот. Судя по тому, как материал был написан, он скорее против объединения. Ну, там просто есть чуть ли не аннексия России и Белоруссии, там есть такие фразочки интересные.
Там не аннексия, там фраза имеется в виду, что неравные условия, потому что экономика Российской Федерации крупнее там в 30 раз, чем
Ну, в общем, там сама риторика статьи, тот человек, который ее писал, он скорее против, во-первых, этих консолидационных процессов, значит, ну... Так, вытекает из текста, по крайней мере, может быть, там он думает как-то по-другому. Вот. А официальных заявлений мы пока ни с той, ни с другой стороны по поводу вот этого не видели.
Мы видели заявление, Дмитрий, я прошу прощения, уже лет 14 по поводу единой валюты.
Значит, по поводу единой валюты заявления были, и процесс идет, но делать это не так сложно, сделать не так просто. Там, даже, в общем, и Лукашенко-то, если уж на личности переходить, говорил о том, что он не против. И пусть даже эмиссионный центр будет в его любимом городе Санкт-Петербурге, он об этом тоже говорил. Вот, но все хорошо сегодня понимают, что на условиях вхождения России в состав Белоруссии, или наоборот, а такие варианты тоже были, между прочим. Я, конечно, оговорился, но такие возгласы звучали, предположим, от крайне таких совсем ребят в Беларуси. Вот. А вот на таком, либо с одной стороны, либо с другой стороны условном поглощении речь сейчас не идет.
А про конфедерацию речь идет?
Речь идет о том, да, чтобы создать некое... наполнить реальным смыслом то, что называют у нас союзным государством, и увеличивать этот реальный смысл. Там процесс идет, но идет очень медленно. Действительно, времени прошло уже очень много, вот, но потихонечку мы движемся вперед. Будет ли создан общий налоговый кодекс? Ну, посмотрим. Может быть, это и неплохо будет. А будут ли общие условия? Белорусов, прежде всего, конечно, энергетика беспокоит. Цен на энергоносители внутри этого условно-конфедеративного образования. Да. Ну, посмотрим, да. Я думаю, что сегодня самое главное, что и у руководства России, и у руководства Беларуси есть понимание, что двигаться надо вперед по этому треку, неизбежно.
Вот хорошо, если понимание Российской Федерации, в общем-то, оно налицо, потому что никто наверняка не хочет, чтобы в Беларуси произошло примерно то же самое, что произошло на Украине, хотя звучит это довольно крамольно, но все-таки все помнят, как метался... Понятно,
некие признаки тоже есть, да.
Вот, как метался Виктор Янукович, сегодня подписываю соглашение, завтра не подписываю соглашение, и так далее. Понятно, что геополитически значение Беларуси для Российской Федерации таково. Но а профит Беларуси-то какой?
А Белоруссия попадает в огромный рынок, которого у нее у самой нет.
Только сейчас есть рынок.
Нет, пожалуйста. Это будет еще более выгодные условия участия в нем. Да?
По крайней мере, частью вы будете активным участником,
мере,
так что ли?
По крайней мере, Беларусь избавится от этих ежегодных фактически историй, сколько мы будем друг другу платить, значит, за энергоносители и так далее, как мы этим будем заниматься и так далее. Вот. Исчезнут, я надеюсь, бесконечные разговоры, кто сидит у кого на шее и так далее. Вот. Перестанут наши экономические операторы между собой, если у них будут... понятные равные условия взаимодействия, драться между собой, потому что, не надо забывать, есть общеполитический такой глобальный уровень, а есть еще уровень бизнеса, когда российские компании очень таким с интересом смотрят на белорусский рынок в плане его поглощения.
Белорусский рынок немножечко тревожится.
Белорусские компании в этой связи, конечно, безусловно, тревожатся, да, и совместить это все можно, но для этого должны быть выработаны равные, понятные условия взаимодействия.
А два центробанка, это как бы насколько реально? Тогда смысл в единой валюте, если будет два эмиссионных центра?
Значит, давайте посмотрим, например, Европейского Союза. Он, в общем, тоже так или иначе двигался, не знаю, как сейчас, а в целом двигался туда, к широкой конфедерации. Угу. Там тоже есть варианты эмиссионные. И, как известно, евро выпускаются в разных странах с разными этими самыми картинками и все прочее. Да? Никакой проблемы в этом нет. Там создать единое пространство валютное можно. Для России и для Беларуси. Опять же, с учетом того, что Беларусь все хорошо понимает и свою выгоду-то считать умеет не хуже нас уже. Точно.
А Иннокентий Беганский тут прям как вы как на митинге, честно, выступаете. Иннокентий, я русский, Беларусь будет независима, именно Беларусь говорит. Но в России, извините, Иннокентий правильно говорит, Белоруссия все-таки.
Ну, во-первых, Белоруссия в России, там в Беларуси Беларусь. Да. А, никто же не говорит о том, что Беларусь не должна быть независимой. Речи об этом нет, и об этом... совершенно четко сказал и Владимир Владимирович, и Лукашенко сказал об этом же Александр Григорьевич, что Беларусь останется суверенным государством. Другой вопрос, что и Россия, и Беларусь выгоднее жить вместе, и приятнее жить вместе, уж позвольте, чем порознь. А вот самые разные люди сегодня, в том числе и в России, пытаются свои 5 копеек именно в разлад между Россией и Белоруссией вносить. И чаще всего оказывается через некоторую цепочку, что люди эти и по российским реалиям немножко не со своего голоса говорят. Давайте я так завуалированно скажу. Да.
Уж очень завуалированно. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Виталий Филий говорит... Так, нужна ли будет эта интеграция с нами, белорусскому руководству, если Лукашенко уйдет от власти, например, если через 10 лет там появится просто проевропейское руководство?
Я думаю, что ни самой Белоруссии, ни России это неинтересно. И сама Беларусь, и Россия, конечно, должна прилагать все усилия, чтобы...
Давайте вот, разделять, да. Дмитрий, сразу. Неинтересно политическому руководству, а не обществу.
А обществу-то это чем может быть белорусскому интересно? Оказаться в ситуации украинского общества,
которое... А что, сразу две альтернативы? Либо как вот сейчас, будут, либо как украинское?
Альтернатива, к сожалению, такая. Вот, либо как сейчас и лучше, либо как Украина и хуже.
Нет, бывает все-таки бывает переход власти через Майдан, как это было, или бывает все-таки просто-напросто выборы и так далее.
Просто-напросто выборы Беларуси, на мой тонкий вкус, к такому резкому развороту Беларуси в сторону условной Литвы, Великого княжества Литовского, в обозримой перспективе не просматривается. Соответственно, необходимо применение технологий госпереворота, которые потихонечку начинают на Беларуси обкатывать. пытаются там некоторые моменты, и раскачка националистического движения в Белоруссии происходит сегодня, особенно в молодежной среде. И активнейшим образом работают все, вся линейка там условная, да, Радио Свобода, вот этих всех товарищей.
А на что работает Александр Григорьевич, говоря, что а мы будем у Казахстана нефть покупать, особенно после скандала с дружбой.
Александр Григорьевич работает на интерес Белоруссии, прежде всего. Вот.
Покупая нефть
у Казахстана. Он отстаивает свою позицию и имеет право на это. Вот, потому что если ты, в том числе в международных отношениях, свою позицию не отстаиваешь, значит, тебе, в общем, все нравится. Вот, и тебе предложат то, что ты возьмешь. А Белоруссия не готова на это. Белоруссия, как независимое и суверенное государство, хотела бы все-таки немножко чуть более выгодно для себя осуществить этот процесс.
Выгодно, невыгодно. А, и теперь поэтому выбирает. На этом закончим. Дмитрий, Дмитрий Егорченков был у нас в гостях, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Дмитрий, ждем еще.
Спасибо, Евгений.